Дорогие друзья, но сейчас в эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Медицинский городок». Сегодня наш гость, врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов, продолжит отвечать на вопросы, которые вы задавали в редакции нашего радиоканала. Конечно, все вопросы касаются темы здоровья. Итак, сегодня вторая часть ответа на вопросы Игоря Борисовича Хлынова.
Следующий вопрос задает Надежда Арсентьевна из города Екатеринбурга. Она пишет, что у меня много разных диагнозов. Прошла обследование, выявили хронический гастрит, хронический панкреатит, стеатоз печени, нарушение стула. Значит, многие лекарства она принимает, пишет, от которых меня тошнит. Скажите, пожалуйста, нужно ли делать фиброгастроскопию через 3 месяца? Ну, в отношении реакции на лекарственные препараты. Очень часто бывает ситуация, когда назначенные лекарственные препараты вызывают так называемые нежелательные явления. Дело в том, что это ситуация, которую в последнее время стали очень активно обсуждать, и это ситуация, которая требует взаимопонимания между врачом и пациентом. Первое. Дело в том, что нежелательные явления, ну, присутствуют практически при большинстве современных, при приеме большинства современных лекарственных препаратов. Нежелательные явления, которые могут давать какие-то побочные симптомы в виде тошноты, может быть, других каких-то явлений. Это очень такая сложная по пейзажу, по распространенности ситуация, потому что по каждому лекарственному препарату могут быть нежелательных явлений очень много. И вы их можете увидеть в инструкции к препарату, и многие так и делают, читают инструкцию к препарату или в аптеке, или уже купив ее. Но беда в том, что многие, к сожалению, очень неправильно интерпретируют нежелательные явления и очень неправильно делают выводы. Ну вот, например, самая частая реакция, которую я вижу у пациентов, назначается лекарственный препарат, они покупают препарат или в аптеке открывают инструкцию, видят, что там нежелательных явлений, там, ну, может быть, пунктов 10, 20, иногда 30, они говорят, нет, ни за что пить не буду, это, в общем, катастрофа, нет, ни за что, в общем, и остаются без лечения. Что в этой ситуации неправильно? Первое. Чем больше написано в инструкции нежелательных явлений, тем лучше исследован препарат. Это раз. Второе. Нежелательные явления во всех грамотных инструкциях описаны по количеству встречаемости. И вы заметите, допустим, встречаются у одного на 100 человек, у одного на 1000, у одного на 10 тысяч. Это факт, который говорит о том, что не обязательно у всех эти явления встречаются. Это могут быть, ну, если у одного на тысячу человек принимают, у одного на 1000 реакция на лекарственный препарат есть. Нежелательные явления – это явления, которые не опасны для… По степени тяжести они градируются, но чаще всего это нежелательные явления, которые не опасны для человека, не опасны для организма. Они могут проходить со временем, могут оставаться, но вместе с тем врач должен взять на себя ответственность и проговорить о том, что вот эти явления, они насколько значимы по сравнению с лечебным эффектом. Но в качестве примера можно разобрать несколько ситуаций, скажем, ряд лекарственных препаратов для лечения гипертонии могут давать нежелательные явления в виде, скажем, тошноты или расстройства стула, и человек считает, что нет, я не хочу вот с ними связываться, в кавычках, не буду их принимать. Но, с одной стороны, если человек не будет принимать препараты от давления, у него может быть инфаркт, это опасное заболевание. А в другой ситуации, если он будет принимать, у него будут расстройства стула, эти расстройства стула, если не опасны, и они могут дополнительно регулироваться, совершенно четко, что человек должен правильно сделать вывод в сторону полезности приема лекарственного препарата. Это я говорю в общем о нежелательных явлениях. Самое главное, старайтесь не делать выводы самостоятельно, а обсуждать эти нежелательные явления с врачом, с медицинским работником, насколько они могут встречаться, важны и не опасны. Вот. Но вместе с тем есть нежелательные явления, которые действительно могут вызывать серьезное нарушение качества жизни, серьезные симптомы, и врач должен тогда лекарственную терапию отменить и в идеале заменить, то есть дать другой препарат, на который не будет у человека реакции. Поэтому если вы испытываете тот или иной симптом на фоне лекарственной терапии, безусловно, нужно обсудить смену лекарственной терапии. Нужна она, не нужна, важна она, не нужна, не важна, это все непосредственно с лечащим врачом. Нередко нежелательные явления неправильно интерпретируются, то есть, допустим, когда спрашиваешь у человека, а были эти симптомы у вас до того? Да, были, но стали чуть посильнее. То есть это не совсем нежелательные явления, это могут быть другие аспекты, связанные с приемом препарата как такового. Вот, поэтому вот мы, я думаю, вы согласитесь со мной, насколько важно было обсудить нежелательные явления, исходя из вопроса, который вот частным порядком мы с вами сегодня разобрали. Ну и в заключение на вопрос Надежды Арсентьевны. Скажите, пожалуйста, нужно ли делать ФГС каждые 3 месяца? Должен отметить следующее. Если врач написал, что необходимо делать фиброгастроскопию через 3 месяца, значит, это нужно делать. Дело в том, что фиброгастроскопия как контроль нужны для наблюдения за состоянием желудка. Симптомы, жалобы, боль или другие вещи, которые часто испытывает человек, они не дают точной информации, а как протекает сам по себе процесс, скажем, в ткани желудка. И поэтому не только по симптомам и не столько по симптомам врач должен ориентироваться, сколько по данной фиброгастроскопии. Дело в том, что любой хронический гастрит, любой, если он полностью не вылечен, он требует эндоскопического лечения. Атрофический гастрит должен быть подвергнут контролю, то есть человек должен прийти на фиброгастроскопию как минимум через год, ну, максимальный срок через 2 года. Если у человека при хроническом гастрите выявлена замена ткани, так называемая метаплазия, ну, люди, которые страдают этим состоянием, понимают, тогда фиброгастроскопия должна быть сделана как минимум раз в год. Если у человека выявляется дисплазия, то человек должен проходить фиброгастроскопию. Дисплазия – это изменения в тканях, которые могут, не надо этого пугаться, но они могут привести к онкологическим заболеваниям. Если врач их наблюдает то, и лечит правильно, то все это предотвращается. Самое главное, нужно все-таки сосредоточиться на позитивном моменте лечения, что это все можно лечить, наблюдать и контролировать. Тогда фиброгастроскопия делается иногда каждые 6 месяцев, а в редких ситуациях каждые 3 месяца. Поэтому наблюдение иногда становится достаточно интенсивным, и это важно, это нужно делать. Следующий вопрос задает Галина Васильевна из города Екатеринбурга. У меня болезнь ротовой полости, обильное слюнотечение. Что нужно делать в этом случае? Ну, дело в том, что Галина Васильевна, обильное слюнотечение – это не сама по себе болезнь, это симптом, то есть это проявление какой-то болезни. А вот что за болезнь, безусловно, нужно разобраться. Дело в том, что очень часто врачи, и даже врачи, хотел бы сказать, и часто пациенты находятся в затруднительной позиции, не зная вообще, кто должен заниматься болезнями полости рта. И очень часто пациента, ну, как-то иногда говорят, гоняют от специалиста к специалисту, но здесь слово «гоняют», наверное, некрасивое, но действительно очень часто бывает, что пациент приходит много консультаций, и все разводят руками. Я, отвечая на этот вопрос в общем, должен отметить, что заболевания полости рта – это заболевания, которые должны быть, должны наблюдаться и должны лечиться в связке из нескольких специалистов. То есть должен быть обязательный осмотр стоматолога, обязательно, потому что это может быть реакция на зубные протезы, на воспалительные процессы в полости рта и другие вещи. И это должен быть, собственно, гастроэнтеролог для исключения хронической патологии желудочно-кишечного тракта, который может способствовать, значит, тем или иным заболеваниям пищевода и полости рта в результате заброса желудочного и пищеводного содержимого в полость рта, вызывающего раздражение и воспаление. Поэтому нужно обязательно начать обследование со стоматолога, и обратиться к гастроэнтерологу, если есть он в поликлинике, если нет, то врач общей практики, терапевт, имея сейчас широкие полномочия, также занимается вот направлением гастроэнтерологии. Следующий вопрос задает Марина Георгиевна из города Режа. Болею 10 лет болезнью Паркинсона. Есть ли новое влечение в этого заболевания? Я, к сожалению, не являюсь неврологом, Мария Георгиевна, но постараюсь в следующей передаче обязательно уточнить у наших неврологов, насколько продвинулось лечение этого заболевания в перспективе. Но совершенно точно вам могу сказать, что если вы давно не были на консультации у невролога, то обязательно должны сходить. Потому что, ну, даже не являясь неврологом и специалистом в области этого заболевания, я совершенно четко знаю, что лечение 10-летней, 5-летней давности и настоящее, оно имеет различия. И в рамках общего ответа я могу сказать, что да, значит, перспективы и новые препараты в лечении этого заболевания есть. И самое главное, раз в год посещать невролога. Если вы находитесь на диспансерном наблюдении и хотя бы раз в год посещаете невролога, то я уверяю вас, что все новости вам неврологи сообщают, потому что сейчас процесс образования всех специалистов и терапевтов, и неврологов, и гастроэнтерологов предусматривает обязательное ежегодное, даже чаще посещение семинаров, конференций по разным заболеваниям. Просто врача не сертифицируют, ему не дают сертификат на право заниматься деятельностью, если он не проходит определенное количество часов обучения. И поэтому, посещая врача, вы имеете гарантию того, что вам предоставляют лечение с точки зрения современных данных науки. Любовь Николаевна из города Краснотуринска спрашивает: перенесла артроз коленного сустава, правой ноги. После назначенного лечения стало лучше, но беспокоит ступни ног, в которых я ощущаю покалывание и судороги. Связано ли это с артрозом или еще с чем-то? Безусловно, Любовь Николаевна, здесь важно этот вопрос задать и специалисту, который лечил, соответственно, болезнь коленного сустава, вот ваш как таковое. Вот. Но в рамках общей медицинской практики могу сказать, что очень часто встречается ситуация, когда даже в одном органе встречаются, во-первых, два разных состояния и заболевания, а тем более, если это разная локализация симптомов, то, безусловно, вот те симптомы, которые вы описали, покалывание и судороги, они требуют дообследования в рамках сосудистой патологии, то есть необходимо пройти консультацию сосудистого хирурга и сделать УЗИ глубоких вен соответствуя этой ноги. Необходимо посетить невропатолога для того, чтобы он исключил нейропатию. Если этот артроз был травматический, то, может быть, это параллельно с артрозом сустава было повреждение нервного корешка, и поэтому невролог должен посмотреть, какова чувствительность, есть ли неврологические нарушения. Ну и, безусловно, очень важно сделать общие анализы. Общий анализ крови, общий анализ мочи, кардиограмму, флюорографию. Из этих всех анализов важным является общий анализ крови для того, чтобы посмотреть, насколько нормальным являются показатели гемоглобина, потому что иногда они могут давать вот такие симптомы, если гемоглобин недостаточно нормальный, поэтому требуется, конечно, дообследование. Следующий вопрос задает Нина Федоровна из города Тагила. В журнале «Будь здоров» и по телевидению советуют пить воду за 15 минут до еды и после еды, через полтора часа. Правильно ли это? Сложно ответить конкретно на вопрос, правильно ли это, потому что, извините, потому что сам факт употребления вот в таком ракурсе не является оздоравливающим, прямо скажем. Но вместе с тем, эти рекомендации более полезные, чем не полезные. Почему? Я так считаю. Потому что, к сожалению, мы с вами находимся чаще всего, ну, большинство жителей России, Российской Федерации, в регионах, где нет дефицита воды, но вместе с тем просто употребляем недостаточное количество жидкости, это факт. Человек должен употреблять как минимум 30 мл на килограмм веса жидкости в сутки. Большинство людей не пьют воду, потому что или работают, у них сложности с посещением туалета, или постоянно находятся в автомобилях, тоже сложности такого организационного, психологического характера. И это такое, знаете, хроническое добровольное обезвоживание, оно негативно действует на организм. Поэтому жидкость нужно употреблять в достаточном количестве. Второй полезный момент из этой рекомендации – это то, что утром воду пить дотощак полезно для стимуляции моторных волн, которые способствуют формированию стула. Поэтому у людей, страдающих хроническими запорами, утреннее употребление воды, ну, кипяченой, самое главное. Почему-то иногда слышишь в рекомендациях, лучше пить не кипяченую воду, это что-то неправильное. Вот. Утром пить натощак кипяченую воду – это полезно для формирования физиологического ритма работы органов желудочно-кишечного тракта. В остальных ситуациях употреблять воду до еды на самом деле ни одним диетологом не признается правильным или неправильным, потому что не было факторов, доказывающих, что это полезно или вредно. Поэтому нужно здесь из этих рекомендаций брать важное и относиться с долей так внимания или невнимания в отношении обязательности выполнения этих вещей. И второй вопрос задает Надежда Федоровна. Моей внучке, ей 4 месяца, обнаружили стафилококк. Детский гастроэнтеролог сказал, что его лечить не надо, потому что он может быть в организме, а может и не быть. Каково ваше мнение? Мое мнение – прислуживаться к лечащему врачу и доверять лечащему врачу. Я как сам врач или как человек, который тоже страдает какими-то заболеваниями, если обращаюсь к врачу, даже имея медицинское образование, я доверяюсь специалисту. Если он считает, что так нужно, я, соответственно, признаю это как факт. Доверие между врачом и пациентом, к сожалению, мы с вами неоднократно в наших передачах поднимали этот сложный вопрос. Оно из года в год все меньше и меньше. С одной стороны, и информация стала более доступной, многие становятся начитанными, и это хорошо, но это вызывает, ну, чаще всего сложные, иногда даже ненужные, иногда даже такие, знаете, психологически опасные дискуссии, несогласия с врачом. Согласитесь, для того, чтобы разобраться в медицинской информации доступной, нужно как минимум иметь медицинское образование. Я думаю, экономисты, юристы могут подтвердить, да любой человек, будь ты человек, имеющий педагогическое образование, техническое образование, если начать крутить гайки, исходя из собственных представлений, я думаю, все понимают, чем это закончится. То же самое и в медицине этот факт очень важен. Поэтому степень доверия должна быть. В качестве согласия со своей позицией могу сказать, что да, очень часто, как гастроэнтеролог, встречаю пациентов, у которых при высеве кала находится ту или иную инфекцию. Дело в том, что есть такое понятие, как условно-патогенная инфекция. То есть она патогенная, то есть она болезненная, но условно. Она является патогенной только при определенных обстоятельствах. И она должна проявляться теми или иными симптомами. Если у человека нет симптомов инфекции, то на усмотрение врача решение вопроса, надо ли ее лечить. Потому что в альтернативе это назначение препаратов с антибактериальным действием, у которых те же есть нежелательные побочные явления. И врач соотносит ситуацию просто наличия инфекции, которая не вызывает тяжелых осложнений, и особенности лечения. Во многих ситуациях врач правильно принимает решение наблюдение. Сделать контрольный анализ динамики, посмотреть, как эта, в общем, ситуация проистекает. Поэтому здесь я могу только добавить аргументы в пользу доверия лечащего врача. Нина Петровна из города Екатеринбурга спрашивает. У моих родителей был инсульт. У папы 71 год, у мамы 85 лет. Передается ли инсульт по наследству? Очень интересный вопрос. Нина Петровна, ну вот сам по себе инсульт – это инфаркт головного мозга, когда происходит тромбоз сосуда, питающего головной мозг. И тромбоз, и нарушение кровотока в сосудах головного мозга приводит к тому, что участок нервной ткани перестает кровоснабжаться, и он отмирает. Это и есть инсульт. Дело в том, что сам по себе инсульт, он не передается по наследству, но передается по наследству заболевания, которые являются факторами риска инсульта. А факторами риска инсульта является атеросклероз, то есть когда в стенках сосуда откладывается холестерин. Холестерин создает холестериновые бляшки,
А на фоне этих бляшек могут образоваться тромбы, которые перекрывают сосуд. Поэтому весь мир сейчас серьезным образом занимается изучением, лечением, профилактикой атеросклероза. Атеросклероз, в свою очередь, это наследственность, это образ жизни, связанный с питанием, с ограничением после определенного возраста употребления продуктов животного происхождения, с нормализацией уровня сахара, с физической активностью, с движениями и нормализацией массы тела. Фактором риска инсульта является гипертоническая болезнь. К сожалению, гипертоническая болезнь в большинстве своем является наследственно обусловленным заболеванием. Если у родителей есть гипертония, то ребенок должен контролировать давление с ранних лет, начиная там, с 20-30 лет, хотя бы раз в неделю должно быть произведено измерение артериального давления, а лет в 40 уже это должно быть обязательным фактором каждодневного измерения артериального давления, особенно когда начинается повышение артериального давления, когда повышение выше 140 на 90, это уже 140 на 90, это уже артериальная гипертензия. С артериальной гипертензией действует один простой медицинский закон. Раннее лечение, малые дозы и длительное лечение значительно эффективнее, чем, к сожалению, лечение уже в поздних стадиях. Ну, в общем, это как и при большинстве других заболеваний. Вот. Поэтому здесь, безусловно, есть факторы, которыми необходимо озадачиться и серьезнейшим образом включить их в программу собственного здоровья. Контроль давления, лечение артериального давления, значит, движение, правильная лечебная физкультура, нормализация массы тела, правильное питание. Вот. Ну, я уже не говорю о таких факторах, как отказ от курения, ну, очень важный для особенно людей курящих, мужчин, женщин, вот, избыточное употребление алкоголя и избыточное употребление соли. Ученые установили, что суточная норма соли – это 6 грамм. Если у человека есть склонность к артериальному давлению, то он вообще должен соль со стола убрать. Он может кушать только соль, содержащуюся в продуктах. А дополнительно солить пищу нельзя. Поэтому вопрос здесь вот такой комплексный, развернутый в отношении этой ситуации. Следующий вопрос задает Валентина Алексеевна из города Екатеринбурга. Мне сделали операцию удаления левого легкого. Недавно сделали компьютерную томографию, которая выявила, что в месте, где удалено легкое, появилась жидкость. В правом легком обнаружен узел 2 мм. Вопрос, почему появляется жидкость, а узел не является ли это онкологией? Ну, сам по себе узел достоверно не является онкологией. Вот, поэтому я думаю, что здесь, безусловно, требуется все эти вещи проконсультироваться и конкретно обсудить с лечащим врачом. Жидкость появляется после операции по разным моментам. Это может быть и послеоперационные изменения, может быть и некоторые инфекционные состояния, которые также следуют за операцией или какие-то следствия операции как таковой. Но для того, чтобы ответить на вопрос «да» или «нет», безусловно, оперирующий хирург, который знает ваше заболевание и по поводу чего происходило заболевание, он более точно ответит, конечно, на эти вопросы для того, чтобы не содержалось в них таких вопросов белых пятен. То есть лечащий доктор здесь уверен, все объяснит. Следующий вопрос. Нина Григорьевна из города Екатеринбурга спрашивает. Объясните, пожалуйста, какая должна быть ежедневная профилактическая доза витамина D для взрослого человека? Да, действительно вопрос, который задается достаточно часто в последнее время. Вы знаете, приходится наблюдать какой-то, ну, в хорошем смысле можно сказать, ажиотаж в отношении витамина D. Огромное количество людей и врачей, в первую очередь, и людей сейчас озаботились исследованием содержания витамина D в собственном организме. Врачи нашли огромное количество дополнительных функций витамина D. И поэтому я думаю, что если вы, занимаясь здоровым образом жизни, посвятите некоторое время изучению этой проблемы, освещению и консультации со своим врачом, это будет только полезно. Но самый главный глобальный смысл витамина D, безусловно, это профилактика, профилактика остеопороза и остеопении, профилактика патологических переломов. Это факт. И многие это знают и видят. К сожалению, достаточно частой бедой бывают патологические переломы у женщин, у мужчин пожилого возраста. И, к сожалению, эти переломы, как правило, резко меняют образ жизни и составляют достаточно большую проблему и угрозу для здоровья. Поэтому раннее выявление дефицита витамина D и ранняя профилактика этого дефицита, безусловно, это одна из самых успешных стратегий по снижению рисков патологических переломов. Отвечая на ваш непосредственный вопрос, могу сказать, что, значит, профилактическая доза витамина D для взрослого человека 200 международных единиц. Ну, если вы увидите на лекарственных препаратах или в медицинской литературе, вы увидите две большие буквы МЕ, медицинские международные единицы. Одна международная единица эквивалентна 25-тысячным, значит, вот, миллиграмма. Вот, в пожилом возрасте суточная доза повышается до 400 международных единиц. До 400 международных единиц. Ну, если переводить вот 200 международных единиц профилактическую дозу для взрослых в микрограммы, то получится 2,5-5 микрограмм или 200 международных единиц. Ну, чтобы вас не запутать в цифрах, давайте я повторюсь в конце вот, одной цифрой, чтобы было понятно. Ежедневная профилактическая доза витамина D для взрослого человека 200 международных единиц, для пожилого человека 400 международных единиц. Вот таким образом будет ответ более четкий и правильный. Следующий вопрос. Светлана Александровна из города Тагила спрашивает. Мне 79 лет, вот уже много лет бросает в жары пот. Краснею, кроме того, имею ряд заболеваний. Болезни щитовидной железы, хроническая язва желудка. Врачи удивляются, неужели все еще продолжается климакс, что посоветуете? Ну, посоветую, Светлана Александровна, безусловно, пройти консультацию у эндокринолога. Вот. И есть сейчас специализация даже эндокринолог-гинеколог. Они есть практически во всех крупных городах. Для того, чтобы разобраться в ситуации, действительно, в первую очередь нужно сдать гормоны, гормональный профиль и щитовидную железу, и гормоны надпочечников, и другие гормоны. И анализ четко и понятно объяснит вообще, какие гормоны не хватает и что с этим делать. Поэтому, мне кажется, нет смысла мучить себя этими вопросами. Нужно сделать обследование, гормональный профиль. И, соответственно, если есть какие-то нарушения в балансе гормонов, то лекарственная терапия сейчас гормональная, все это лечит достаточно успешно и эффективно. Маргарита Генриховна из города Тагила спрашивает, что такое сотрясение мозга, какие последствия и где можно провериться. Ну, сотрясение мозга – это термин, говорящий о закрытой черепно-мозговой травме, когда произошла травма, соответственно, головы. И сотрясение мозга – это, соответственно, комплекс симптомов неврологических, которые возникают при этой травме. Это головокружение, тошнота, рвота. Как правило, если это легкая форма сотрясения головного мозга, то не происходит каких-то последствий. Крайне редко, если это все-таки более серьезная степень или ушиб головного мозга, конечно, могут возникнуть различные неврологические состояния, заболевания, но мне кажется, смысла нет их перечислять, потому что все-таки нужно исходить из того, что человека беспокоит, а потом уже говорить, насколько это соотносится. Следующий вопрос. Неправильно повернут шейный позвонок. Можно ли вылечить? Ну, наверное, речь идет о так называемом подвывихе шейного позвонка. Вот, и в зависимости от степени и хронизации этого процесса, можно сказать, что да, действительно, в большинстве случаев, если эта патология не сопровождается неврологическими симптомами, какими-то последствиями, то комплекс мероприятий возможен, и это все, безусловно, лечится. Сейчас есть огромное количество возможностей, и кинезиотерапия, и очень эффективные неврологические препараты, которые способны добиться или полного выздоровления, или эффективного достижения ремиссии, то есть состояния, когда болезнь не составляет угрозы для организма. Следующий вопрос. Внезапное наступление сна. Что это? Могу более компетентно, конечно, сказать, что в городе Екатеринбурге, в частности, есть специальные приемы неврологов, которые занимаются нарушением сна. Они называются сомнологи, сомнолог. Вот, поэтому, безусловно, более целесообразно для того, чтобы понять, что за нарушение сна, внезапное наступление сна в том числе, нужно обратиться к сомнологу. И в 40-й городской клинической больнице, которая, там есть нейрохирургический корпус, принимает сомнолог, в ряде центров различных медицинских есть сомнолог, просто нужно посмотреть, где вам удобнее, и записаться на прием к сомнологу для этого. И последний вопрос. Маргарита Генриховна спрашивает, а что такое кумыс, как его хранить и можно ли давать детям? Ну, кумыс – это молочный продукт молока кобылы. Вот, есть очень интересные исследования, работы, которые показывают, что он обладает такими важными диетическими функциями. Я, конечно же, в отношении диеты всегда предлагаю вам быть очень деликатными и аккуратными в рамках понимания того, что диета, ну, даже не в рамках заболеваний желудочно-кишечного тракта, в рамках других болезней способна что-то вылечить. Диета, она не обладает вот таким, ну, будем говорить, высокоэффективным лечебным средством, за редким исключением. Диета – очень важный аспект поддержания функционального состояния организма. Она важна, никто ее не игнорирует. Но иногда люди пытаются, знаете, молочными продуктами вылечить какие-нибудь хронические заболевания легких там, или вот тем же самым кумысом там, заболевания сердца. Если это серьезные заболевания, гипертония или стенокардия, то, к сожалению, невозможно вылечить каким-то диетическим продуктом серьезные заболевания. Поэтому нужно относиться к этому трезво. Вот. А в отношении хранения, конечно же, и назначения, любой диетический продукт должен держать инструкцию, где написано условия хранения, время хранения и соответствующие рекомендации. Они являются, собственно, юридически обоснованными и законными для применения в отношении любого диетического продукта как такового. Спасибо вам за большое количество вопросов, спасибо за то, что слушаете нашу передачу. Как всегда, желаю вам бодрости духа, не болеть, и храни вас Господь.
В студии радиоканала «Воскресенье» был врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Я напоминаю, свои вопросы Игорю Борисовичу вы можете задавать по телефону нашей редакции 278-96-41. 278-96-41.